Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И сегодня мы продолжаем тему предыдущей передачи. Мы говорим о роли и значении слова с экспертами, которые были на предыдущей нашей передаче. Я представлю: советник председателя совета директоров издательского дома «Родная Ладога», обладатель патриаршего знака 700-летия преподобного Сергия Радонежского, член Союза писателей России, поэтесса Татьяна Владимировна Маругова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И актер театра и кино, режиссер-постановщик, продюсер Евгений Валерьевич Гусев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Большое впечатление на меня произвело то, о чем мы говорили на предыдущей передаче. Много неожиданного. В частности, напомню, вот такой воспитательный момент, про который рассказывала Татьяна, что вот через стихи можно воспитывать своих детей. И еще такой важный момент – правильное применение слова. Вот мы хотели вот в очередной передаче об этом поподробнее поговорить. Благословение. Как не навредить словом? Так же, как и врач, не навреди своими поступками, своими деяниями. Так же и слово. Слово может убить, разрушить, но слово может и помочь выжить. Вот, Татьяна, что вот вы по этому поводу хотели сказать?
Ну, хотелось бы прежде всего не как богослову, а как мирскому человеку сказать, что Бог есть слово, и вначале было слово. Значит, это уже говорит о том, что в энергии слова есть великая сила, и, конечно же, с ним нужно быть очень осторожным. Каждому человеку, любому, в том, что мы говорим, в том, что мы желаем, вы знаете, даже в том, что мы думаем, мы все-таки думаем словами, да? На мой взгляд, это тоже очень опасно. Поэтому человеку нужно следить, в общем-то, за всем, за помыслами, за всем, что происходит. И вот что касается воспитания ребенка, мне вспоминается сейчас один случай. Как опасно слово. Родители могут как благословлять. Вот почему детям я бы рекомендовала и советовала исполнять, конечно, всем заповедь Божью, чтя отца и мать. Дело в том, что это нужно не только для того, чтобы закон соблюдать, как это положено, но это нужно еще и для того, чтобы самому быть успешным. Почему говорят, и долгие дни твои будут на земле. Могу как вот женщина, да, не как вот богослов, как женщина, я могу объяснить, как я это понимаю. Вот, например, когда ты своего сына благословляешь, даешь ему благословение, благое живое слово. И у него как-то складывается все хорошо. Вы знаете, я это все проходила на экзаменах. Когда вот у меня сын учился МГИМО, открою секрет, когда были основные какие-то самые сложные экзамены, мама стояла в храме и молилась. Особенно, когда было поступление, все, я из храма не выходила. Я стояла в молитве. То есть мое слово, моя молитва помогала сыну. Точно так же словом можно и разрушить человеческие судьбы детям. Вот, например, когда дети непослушные, там, плохо себя ведут, раздражают родителей. Упаси Боже в такой момент сказать какое-то неправильное жесткое слово. И случаев таких очень много, когда я сыну своему всегда говорю, будь осторожен, Саша, я вот что-нибудь ляпну, не дай Бог тебе, и потом обратно не заберу, слово будет сказано. И вспоминается мне пример, который мне рассказывал один украинский митрополит, да, Московского патриархата, наш владыка, владыка Нифонт мне рассказывал лично, что у них где-то в деревне был такой случай, когда в одной семье один мужчина очень сокрушался, что его сын долго не может жениться. Ну, как вот такой вел образ жизни, что он не хотел жениться. И он так, бедненький, мучился, и в очередной раз его все спрашивали, ну, когда твой уже женится? И он вот один раз взял его так в сердцах, говорит, нехай его Гиля оженит. Он это просто так сказал. И что вы думаете, через какое-то время этот ребенок, ну, уже там парубок, он был взрослый, идет в лес, дрова рубить или что-то, и отрывается палка и протыкает его, и мальчик погибает, понимаете? И это действительно реальный случай, это случай из нашей жизни, и он очень такой яркий, поучительный, насколько осторожным нам всем нужно быть со словом. То, что мы говорим, то, что мы пишем. Для меня всегда, вот что касается поэзии, для меня загадка. Ну, вот смотрите, Анна Андреевна Ахматова, да, почему она пишет, что она пророчила смерть. Она иногда писала стихи, и вдруг это все исполнялось. И вот интересно, она это могла чувствовать, или она могла это, простите, накаркать? Вот для меня это вопрос, я не могу пока найти на него ответа. Но, конечно же, любому человеку, который имеет дело со словом, который пишет, нужно быть очень-очень осторожным.
А я вот хочу еще добавить. Дело в том, что мы же еще и думаем словами. И давайте вот сейчас все задумаемся. Вот Татьяна как раз очень важную тему затронула. Ты можешь навредить своим словом своим близким. Вспомните, подумайте, как мы себя вели ранее и как ведем сейчас. И сделайте выводы правильные. Как надо, как будет правильно. Вот действительно, ведь человек думает словами. Он еще ничего не сказал, но внутри он уже это произнес.
Формируется уже слово.
Да. Вот, Евгений, ты, пожалуйста, ответь мне на вопрос как мужчина. То же самое, вот то, о чем говорила Татьяна, о благословении. Я знаю, ты очень много работаешь и работал раньше с детьми. Тот же самый фестиваль «Золотой ключик» там, и так далее, и так далее. Вот в твоем понимании, как мужчины, что такое вот благословение и вот отношение, важность слова в этом ключе?
Вопрос сложный. Дело в том, что действительно я с детьми достаточно много работаю и работал. И каждый раз, работая с детьми, в первую очередь с детьми, конечно, я следил, что я им говорю, что я доношу. Потому что как взрослый человек, я в любом случае для них являюсь авторитетом. Тут очень важно именно правильно сформулировать саму мысль, действительно говорим и думаем словами, и ее донести. Наверное, для меня, как для мужчины, в первую очередь, это идет самоконтроль. И как для публичного человека, когда я где-то выступаю, и в первую очередь показываем и работаем для детей. С теми же самыми спектаклями, с теми же самыми концертами. За каждое слово я несу ответственность. Потому что вот именно действительно словом можно и навредить. Можно поставить лжецели, к которым будет идти человек. А виноват будем как раз именно тот человек, который ему это сказал. Ну, для меня это вот в первую очередь, наверное, такая вот ответственность.
А вот смотрите, еще интересно. Ребенок маленький, он говорить еще не умеет. Он не знает слов. Но он понимает. Он не знает речи.
Реагирует.
Но он реагирует и понимает. Когда с ним говорят, когда с ним общаются через слова. И отсюда вывод. Надо больше разговаривать со своими детьми. И как можно раньше начинать это. Может быть, даже еще до рождения. Когда вот зарождение идет. Наверное, тогда надо уже разговаривать с ребенком, проговаривать это.
Вы знаете, Александр, у меня вот в одном из спектаклей есть такая фраза, что дети еще до своего рождения все слышат и чувствуют. И это действительно важно, потому что на самом деле наша жизнь настолько сейчас насыщена и информационно, и делами люди бегают, пытаются заработать деньги, как-то содержать свою семью, что в принципе мы забыли уже общаться друг с другом. Все эти гаджеты, все эти интернет, телефоны.
Доходит до примитивизма.
Да, они могут сидеть за одним столом и переписываться.
И вот здесь, наверное, можно какую-то аналогию провести. Сквернословие и примитивное общение. Может быть, это вот один негатив вот такой, да?
Я бы поставил тождество. Почему? Потому что люди разучились общаться. Что мы хотим от детей, от нашего будущего, когда мы сами, взрослые, уже не можем друг с другом поговорить? Когда просто люди... Вот даже вот, как говорится, вот человек словом обидел другого, да, а тот зажался и ничего не сказал. И этот не понимает, почему на него обиделись. А поговорить друг с другом уже не могут. Вот в этом самая страшная наша трагедия, на самом деле, вот сегодняшнего дня. Мы, взрослые, сами друг с другом не можем поговорить, с кем мы живем, с кем мы общаемся. Но при этом мы хотим, чтобы наши дети нам доверяли свои тайны какие-то. Мы хотим с ними доверительных отношений. Откуда будет доверительное отношение, если нет простого?
А потом мы думаем, почему дети не слышат. Понимаешь, почему они не слышат? А вы учили их слушать?
Да не разговаривали просто-напросто. Просто-напросто не разговаривали.
Раньше, между прочим, Женя, это была проблема не гаджетов. Раньше это была проблема телевизора. Вот они приходят с работы, да, вот они врубили, там сериал, не сериал, там все подряд, да, и вот этот ребенок, он где-то там занимается, что-то делает, а человек смотрит телевизор и не понимает, что с ребенком надо поиграть, поговорить, ему надо что-то объяснить, ему нужно, вот это почему-то забывается, а потом мы получаем детей, которые не слышат.
Так еще ребенку показывают мультфильмы, которые не содержат человеческой речи, а только какие-то манипуляции,
да,
достаточно жестокие всякие там сценки, и в результате мы получаем раннюю детскую агрессию.
Согласна.
Которую можно наблюдать практически в любой школе сейчас, даже в детских садиках.
Да, начиналось все безобидно с Тома и Джерри.
Да, да, с Тома и Джерри. На самом деле. А наши вот эти потрясающие, великолепные мультфильмы, там, где правильно поставлен голос, содержание, то, о чем говорится.
Ну, это, кстати, это... где-то слышала такое мнение, я не знаю, насколько это правда, что в Пентагоне, кто работает, детей своих воспитывают на советских мультфильмах. Они это знают.
Это было бы здорово, если это было бы так, а может быть, это и так.
Ну, я могу сказать...
Поучиться уже надо нам сейчас.
Да. По своей истории, потому что в свое время я был советником директора киностудии «Союзмультфильм», недолго, но был. Действительно, наши мультфильмы очень сильно популярны за рубежом, потому что даже при условии определенных противостояний, например, тот же самый «Ну, погоди», противостояние «Зайца и волк», у них не было злой агрессии друг к другу. Они все равно, даже волк как бы бежал за зайцем. Нет, там реально нет агрессии. Вот, в отличие от того же самого Тома и Джерри. Там идет на агрессии, на примитивных, если кто-то кого-то бьет, это уже смешно. У нас смеялись над другими вещами. И действительно, наши мультфильмы очень популярны за рубежом. Это правда.
Жень, а вам волка жалко было?
Мне никогда не было. Прощите, что я там была всегда смешной.
Сложный вопрос. Мне больше всего было жалко бегемота, который периодически там появлялся, над которым больше издевались, чем волка.
А мне волка, конечно, было жалко именно в первом мультфильме, когда ту веревку, по которой он старательно карабкался вверх, обрезали случайно или не случайно. Так, ну ладно. Татьяна, активная гражданская позиция. Много внимания уделяете социальной работе. Вот я знаю, имею в виду вот ваши поездки в женскую колонию. И как-то это отражается на вашем творчестве? Вот расскажите об этом.
Да, так как я всегда стараюсь быть рядом со своим духовным отцом и участвовать во всех миссиях его, во всем, что он делает, и поддерживать его. У него есть такое обыкновение, такое обычай, что на пасхальной неделе он посещает обязательно какие-то такие заведения. Это вот в данном случае тогда я понимаю, о чем он говорит, если на Акумске это была женская колония. И он понес это слово, да, он повез слово этим несчастным обездоленным женщинам. Я поехала вместе с ним, ну, потому что у нас была там группа людей, кто вот участвовал в этом, и подьяконы, ну, владыка отслужил молебен, и владыка принес им благую весть о том, что Христос воскрес, подарки, дети там очень многие по епархии готовили, по приходам подарки. И вы знаете, я могу сказать об этих женщинах. Я когда приехала, конечно, Когда ты живешь в миру, и тебя это все не касается, это, ты где-то это там какой-то мир страшный. Но когда ты туда заходишь, и я увидела с ним все, и бараки, где они живут, и условия, в которых они живут, конечно, это все страшно. Страшно и потому, что возрастной вот этот вот разброс, и пожилые, и старухи, и старец, я бы даже сказала, ну, человек там, ну, случилось, так оказался. И вот они как, они ждали владыку, они знали, что у них будут гости, что у них будет владыка. В этой колонии в Зеленокумске там есть храм, он прямо у них вот в середине находится, очень такой симпатичный. Видно было, как он убран заботливо, какой он чистенький, какой он аккуратный. То есть видно, что заключенные к этому очень трепетно относятся. Ждали владыку, выстроились тюремные отряды, трепетали. И владыка приехал, отслужил молебен, и потом он этих женщин поздравлял. И вы знаете, эти женщины превратились в маленьких детей. Они вот толпились, как в детском саду. Они выстроились в ручеечек. Они друг с дружкой стояли. Им было всем очень приятно, что владыка кому-то яичко, кому-то там какой-то подарочек, кому-то поделочку. И даже, вы знаете, поднялись старушки, которые уже не поднимаются, которые все имели, их другие заключенные женщины, их подвели к владыке, потому что они понимали, что владыка привез прежде всего благословение. Вы знаете, может быть, даже Господь вот так попускает вот такие вот ужасные страдания, и для того, чтобы люди, очень многие пришли к вере через это. И я видела, и у меня стихотворение, да, после посещения, два стихотворения после посещения этой колонии, где я пишу, что вот эти зеленые платки, вот эти какие-то мрачные, которые я увидела на этих женщинах, эти номерки на карманах, они, когда мы уезжали, когда владыка их построил, они становились лазурными, потому что они как-то, эти женщины, засветились. Да, это очень важно, вести благую весть туда, где тяжело, где трудно, где ее ждут.
Татьяна, вот я еще обратил внимание, что на всех обложках ваших поэтических сборников в большинстве случаев присутствует православный храм. И сайт ваш тоже также оформлен. Картины с изображением храма. И вот в руках держу один из сборников, и вот заканчивается так необычно тоже. Вот,
да, поясните, как и все мои сборники.
Поясните вот это, пожалуйста, что это такое?
Ну, я в прошлой передаче уже говорила о том, что я пишу по благословению своего духовного отца. То есть никогда бы в жизни, конечно, я не дерзнула, тем более я экономист по образованию, да, закончила Плехановский. Я, наверное, не дерзнула бы пойти вот в эту литературную сферу, если бы не благословение владыки Гедеона. Ну, тогда он был еще батюшкой, он был лаврским монахом. И вот вы представляете, с 98-го года я каждое воскресенье, практически каждое воскресенье на службу ездила туда. И поэтому сын мой вырос при храме, он уже там с 4 лет, он всегда был при батюшке. Поэзия для меня прежде всего была способом поиска истины. И мне почему-то было так легче вот не размышлять просто, а размышлять поэтически. Вот я садилась, брала ручку и писала, что есть истина, что есть вера, что есть грех. И даже у меня есть, вы знаете, у меня есть стихи покаянные, у меня есть исповедь в стихах. Я писала о том, что вот у меня такой грех есть, такой. Мне легче, и я пишу очень искренне и честно. Ну, потому что я же не могу на исповедь пойти лукаво, да, это же будет не исповедь. И владыка все это знал, он читал эти стихи, и он меня благословил. И поэтому, конечно же, я всегда стараюсь с ним советоваться. Я всегда приношу, ну, практически все мои стихи он читает. Он знает все, о чем я пишу. И, конечно же, в конце своих сборников, в каждом, есть вот такая благодарность. От всего сердца благодарю своего духовного отца, епископа Гедеона. Когда-то он был не епископом, еще монахом, за молитвенную помощь, содействие в создании этого сборника. Я вам больше скажу, у нас владыка очень грамотный. Он не только мне дает советы, например, в текстах. Он мне очень часто советует, как правильно оформить, не забыла ли я поставить ISBN, например. Понимаете, он такой грамотный, все знает. Вот он смотрит там, например, в расположении. Вообще, я очень благодарна ему за всю ту помощь. И здесь, у вас, на вашем радио, Радонеж, я еще очень глубоко, сердечно хочу поблагодарить своего духовного отца за все то, что он сделал. Еще раз повторяю, как и в прошлой передаче, отправную точку, после которой я пошла вот в поэзию, когда он мне говорил: «Татьяна, это принесет кому-то большую пользу». Что касается картин, то вот так вот Господь, наверное, на душу мне положил, что когда я думала о том, как мне оформлять мои книги, я почему-то поняла, что это должно быть только православное оформление. Это должна быть Русь, Россия. То, о чем я пишу, то, о чем я думаю, о чем я дышу, то, как я живу, это все должно быть наглядно отражено на обложках. И у меня есть очень большой друг, я знаю его очень много лет, такой художник Сергей Алдушкин. Это заслуженный художник Мариэл. Надеюсь, что уже в этом году, в ближайшее время, он уже будет заслуженным художником России. Я не ошибусь, если я скажу, что это лучший акварелист России. Простит меня Андреаки, тоже хороший акварелист, но все-таки Сергей пишет очень много православных пейзажей. Он пишет Россию, он специально выезжает на пленэры, и его картины — это настоящая, древняя, сегодняшняя и будущая Русь.
Ну вот, еще дополнить вашу речь можно. Как здорово, что вы пришли еще и в студию «Радио Радонеж».
Вы знаете, я, наверное, берегись своих желаний, да, или иногда желаю, чтобы это исполнилось. Я мечтала об этом, я скажу вам честно. Мне очень хотелось вот именно на православном радио. Я, конечно, немножко переживала, волновалась, но очень здорово.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай. Истины и ложные». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Наши передачи могут выходить в эфир и в повторе. Но для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи, программы «Рай. Истины и ложные», начиная с 2012 года, а их уже более 100, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе рубрики «Рай истинный и ложный». А видеоверсии по 2015 год в разделе «Радонеж ТВ» с 2016 года в YouTube «Радонеж ТВ». Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время, тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи» для обучающихся в рамках Федеральной целевой программы развития образования. Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-91-70-mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими или латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса или сообщения. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И в нашей передаче сегодня принимают участие поэтесса, член Союза писателей России Татьяна Маругова и актер театра и кино, режиссер-постановщик Евгений Гусев. Это вторая наша передача, где мы обсуждаем, что же такое слово, значение слова в воспитании, в просвещении, в культуре человека. И сейчас вот у меня есть такое предложение послушать, Татьяна, одно из ваших произведений в музыкальном исполнении Валентины Бирюковой, которое прозвучало на вашем авторском поэтическом вечере в Московском доме книги.
Да, Валентина Бирюкова – это финалистка лучшего проекта вокального на Первом канале «Голос», очень талантливая певица, которая вот любезно исполнила эту песню. Да.
Предлагаю послушать.
Случилось ветром я волюшкой, такова моя горька долюшка. Он поет мне песню вечальную, подает кольцо обручальное. Тополя, друзья, приглашенные, а дубы сваты посаженные. Ветром захмелев машут мне листвой, попрощайся с вольной своей судьбой и войди в чертог. Шепчут соломенные надежды. забыв о том, что столичная и умчалась вдаль на лихих конях, что присылал со мной мой отец монах, что присылал со мной.
Ну, остается добавить, что мы с Валентиной сейчас готовим запись новой песни. Называется она «Песня вольная». Это песня о России. Вот надеюсь, что она когда-нибудь тоже прозвучит.
И на радио «Радонеж» тоже.
С Божьей помощью.
Евгений и Татьяна, я знаю, что у вас есть опыт прочтения стихов Татьяны дуэтом. Можно ли мне сегодня обратиться к вам и попросить, чтобы вы вот для наших радиослушателей и зрителей Радонеж ТВ исполнили, ну, по вашему желанию, вот что вы считаете уместно вот именно сегодня прочитать?
Татьяна пишет различные стихи. Это про любовь в первую очередь, про любовь к себе, про любовь к жизни, про любовь к родине.
Прежде всего к человеку.
Про любовь, конечно, к человеку и про любовь к Богу. Поэтому все идет про любовь.
Ну и очень правильно, что вот стихотворение про любовь в исполнении мужчины и женщины прозвучит на православном радио «Радонеж».
С удовольствием.
Сердцем сердце твое вижу, вижу сквозь года.
Мы с тобой стали ближе, ближе навсегда.
Мы с тобой, как отражение, в зеркале стоим.
Так зачем же притяжение нужно нам двоим?
Как коварно притяженье у болотной мглы.
Знаю, что твои мгновенья вечности мои.
Вот это одно из стихотворений про любовь.
У нас еще под музыку мы хотим сделать это все так красиво.
Я попросил вот еще одно стихотворение, если можно, Евгения и Татьяна, пожалуйста, для наших радиослушателей и зрителей Радонеж ТВ.
С огромным удовольствием. Любовь. Что есть она? Зачем? И живо ли то, что ей присуще?
Вопросы вечных перемен, гадания на кофейной гуще.
Но почему все чаще я лишь разрушение встречаю?
Как пепелище от огня, то ли страсти, то ли любви, не знаю.
Все перемешано давно, как глина с непролазной грязью.
Но каждый хочет одного — алмаз найти и не увязнуть.
Потрясающе. Большое вам спасибо. Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. И вот вместо того, чтобы в конце передачи каждый из вас скажет «до свидания», «спасибо, что пригласили на радио «Радонеж», у меня есть такое предложение. У вас у каждого будет возможность прочитать еще по одному стихотворению. Вот так вот. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что задавать свои вопросы или поделиться своим мнением вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса или сообщения. Еще я хочу напомнить, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа и в повторе в пятницу в 16 часов. Мы затронули очень важную тему. Есть над чем задуматься, слово. И вот поэзия, где слово находится в основе, наверное, сегодняшнее общение с нашей аудиторией завершим, да? Пожалуйста.
Ну, тогда я начну завершать. Александр, благодарим за приглашение. С огромной радостью и удовлетворением всегда приходим и всегда общаемся со зрителями и с радиослушателями. И с моей стороны тогда вот это вот стихотворение напоследок. Надо мною Бог, предо мною крест. Справа ангелок, слева гордый бес. Посреди дорог, посреди путей знает только Бог даль судьбы моей. Подо мною ад. Рыхлая земля. В жизни наугад действовать нельзя. только Божий крест осенит пути, чтобы до небес душеньки дойти. Надо мною Бог, подо мною ад. Среди всех дорог нет одной. Назад.
Спасибо.
Спасибо. Я вообще, мне нравится, как он читает историю. Я даже иногда думаю, я это написала или нет. Мне очень нравится. Ну, вы знаете, я хотела бы закончить тоже, поблагодарить вас сердечно, что вы пригласили сюда, что дали возможность высказаться, рассказать что-то и познакомиться с публикой. И я, наверное, закончила бы отрывком из стихотворения о России, потому что все-таки мы русские люди, православные, это наша любимая страна, это наша отчизна, мы ее любим. И всегда очень печально, когда эта история не была написана в период вот этой всей черной лжи, когда происходили всякие там плохие события в соседней стране. И вот я тогда писала много стихов, очень переживала. И вот окончание одного стихотворения я бы хотела зачитать. «Ох ты, Русь моя ненаглядная, не ходили бы тучи тут черные, не травили людей своим ядом-то, не губили бы души свободные, на четыре прогнать бы их стороны, ведь Россия на добрых богатая, пусть подальше там каркают вороны, а мы Русь сохраним необъятную, только правде и вере и истине на Руси будет место надежное, такова и была она искренне, Русь святая, Русь наша, Русь Божия».
Русь Божия. Большое спасибо, великолепно. Я думаю, что вот этими двумя передачами мы начали цикл передач в рамках вот нашей программы «Рай, истинный и ложный», где мы будем говорить о слове.
Спасибо вам большое.
Благодарим, приглашайте, с удовольствием придем еще.
Ну и передайте сыну, Александру, да. Передайте сыну приглашение на одну из наших передач, где мы поговорим о том проекте замечательный, уважаемые радиослушатели. Вот,
да, дипломатов молодых. Да,
потрясающий проект, о котором у нас будет возможность вам рассказать, и вы узнаете, вы убедитесь, что у нас потрясающая молодежь.
Спасибо,
потрясающая.
Обязательно.
Уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, в эфире наша рубрика «Театр у микрофона». Мы продолжаем радиопостановку по поэме Николая Мельникова «Русский крест» в исполнении артистов театра «Лига авторской драматургии». В спектакле поднимаются вопросы о любви к Отечеству, преданности родной земле, говорится об истинно православных ценностях, вере, крепкой семье, любви, милосердии. Слушайте и смотрите радиопостановку «Русский крест». Режиссер-постановщик Сергей Зарков, композитор Дмитрий Сосов. В прологе постановки исполняют песни выпускницы Академии имени Гнесиных Татьяна Елисеева и Наталья Силина. Пожалуйста.
Oh, Ну, чего стоим? Поехали. А что у тебя за... с окном, а?
С утра работал.
Работал с утра. А вот сейчас вот еле-еле открывается.
Когда дорога-то будет тереть?
Чего?
Дорога ухабана.
Баранку держи. Вот и УАЗик свой отремонтируй. Дорогу ему. Ты смотри, разбухтелся. Будет потом дорога. У меня вон Иван пропал из брендила, а ты дорога. Все, приехали. Ой. И глазеют через щели. Ну чего он? Буйный, да? Бедный Ванька. Неужели к сумасшедшим?
Ну всегда.
Он понависли виноградом на заборы вдоль ворот. Председатель тоже рядом. Не подходит. Смотрит. Ждет. Ваня, Ваня. После Клавы беспробудно начал пить. А мужчине без управы дважды два с ума сойти. Ну чего там? Что он, ходит? Да сидит, глядит во двор. Ничего, спокойный вроде. Но в руке зажат топор.
Посреди двора лежала пара бревен, два дубка. Встал Иван и для начала топором на них слегка снял кору, зачистил ровно и одной своей левшой стал тесать он эти бревна, силясь телом и душой. Раз за разом тяжелее все взлетал, мелькал топор, словно не было важнее дела в жизни до сих пор. Словно что-то дорогое для себя Иван творил, обтесал одно другое, хоть и выбился из сил. Хоть уже рука дрожала, и в ушах он слышал гул, все ему казалось мало, не присел, не продохнул, пропилил пазы ножовкой, гвозди хитро зажимал меж коленями и ловко топором их в дуб вгонял.
А когда Иван поднялся, весь народ качнулся с мест. Он устало улыбался, сжав рукой огромный крест. И вот тут толпа застыла. Что спросить и что сказать? Председатель! Может, это, может, хочет на могиле крест у Клавы поменять? Точно. Или чего удумал спьяну? Может, руки наложить? Председатель встал к Ивану. Понял. Надо говорить. Так, что это? Убери мыло, убери мыло. Это что, что у меня позорит перед людьми? Давай, убери мыло. Веревку придумали какую-то. Чтоб не видел я это. Ладно, понял, надо говорить. Так, ну, я пошел. Чего там надо говорить? С Богом, ни пух, ни пера. Тьфу-тьфу-тьфу, правильно? Вот, ну все, пошел. Так, а... Еще это, не поминайте лихом и не считайте коммунистом. Хотя, я всю жизнь был, сейчас чего уж теперь. Вот, коммунист я и есть. Ну, ладно, пошел. Мы тебя везде искали. Между прочим, все село от работы оторвали. Что ж, скажи, произошло? И Иван не стал таиться. Крест к забору прислонил, посмотрел в людские лица, никого не пропустил и сказал: «Родные люди, знаю вас не первый год. Может, кто меня осудит, может, кто-то и поймет. Если чем-то провинился, то простите, грех бывал».
И народу поклонился, и в молчании постоял.
«Не подумайте, что спьяну я несу какой-то бред. Пить теперь совсем не стану, вы уж верьте, али нет. Что случилось, то словами передать я вряд ли б смог. Просто понял, что над нами был и есть, и будет Бог. Сколько было за плечами и позора, и стыда, но ведь есть Господь над нами. Спросит он, и что тогда? Дело каждого, ну, словом, я хотел вас всех просить. Может, церкву восстановим, может, легче станет жить». И лишился дара речи петроскитовский народ. В удивлении сжались плечи. Что с Иваном? Кто поймет? Неужели так бывает, а? Жил, ходил, и вот те на церковь устроить зазывает. И не будет пить вина! Поначалу с подозрением, но тихонечко народ уловил сердечным зрением, что Иван совсем не врет, что душевной теплотой все слова его полны, что Иван за той чертою, где притворство не нужны. Чтобы стало все яснее, расскажу вам, где я был. Был я аж у архиерея, с ним про церкву говорил. Дал он нам благословение и сказал мне, что на храм нужно власть и разрешение и оплату мастерам. Мастерам должны по праву сколько нужно денег дать, чтобы церковь всем на славу, чтоб века могла стоять. Коль доверите мне это, все пройду, всю жизнь отдам, по копейке от до лета соберу на Божий храм. Ну а власть чего таится, ей теперь на все плевать, ей задача прокормиться, что же нам от власти ждать?
Как хотите, так живите, стройте вы хоть минарет, только денег не просите,
будет весь ее ответ. Вот мое такое слово нам решать, коль все мы тут. Отошел Иван, и снова тишина на 5 минут. Тишина, и как от боли крикнул ветхий старичок: «Ай, не русские мы, что ли? Что тут думать? Прав Росток! Сколько ж можно в самом деле? Как же церковь не поднять?» Зашумели, загалдели, стали предков вспоминать. К председателю вопросы: разрешит, не разрешит? Разрешит?
Не знаю, 5-й год дороги нет, не разрешит.
Ты что это бухтишь-то, а? А? Дороги ему нет 5-й год. Я сказал, не бухти, будет тебе дорога. Сказал, будет потом. Разбухтелся он. УАЗик почини. К председателю вопросы. Разрешит, не разрешит?
Тот, как мальчик, шмыгнул носом.
Я и сам не крышнаит. Я, как все вы, здесь родился. Так чего мне против быть? Не разрешит. Ивану б я решился сборы денег поручить. Вот что случилось, с ним не знаю. Словно вижу не его. Одного не понимаю. Вань, крест дубовый для кого? Для меня. Спокойно, строго вдруг Иван провозгласил, чтобы видно было Богу, что и я свой крест носил. У кого-то сердце сжалось, кто слезу смахнул тайком. Лишь безродье ухмылялось в стороне особняком.
Сколько странников ходило, и скитальцев по Руси, солнце ли голову палило, дождь ли серый моросил, шли гонимые судьбою, и в лаптях, и босиком, то безлюдною тропою, то проезжим большаком, шли с прошением в столицу или с нищенской сумой. Богомолец шел молиться, шел солдат с войны домой. Каторжанин из Сибири, погорелец без угла, всем им крышей небо было, и еда одна была, хлеб да лук, да чья-то милость, да вода из родника. Мало что переменилось, хоть сменялись шли века.
Есть бумага сельсовета, что Ростов Иван ведет сборы средств на храм, и это поручил ему народ. Мало ли что в пути случалось поначалу и потом, а бумага выручала. Так и шел Иван с крестом, так и шел. А что за этим? Что за фразой простой? Пробуждался на рассвете то в стогу, то под кустом, в старом брошенном сарае, в чистом поле или в лесу, с хрипом. Боже, помираю, не смогу, не донесу. Вновь и вновь шептал молитву, целовал свой крест, просил, словно воин перед битвой, терпения и сил. Знал, что нет назад возврата, без креста спасения нет. Коли тьмою все объято, то иди, ползи на свет.
И неведомая сила просыпалась в нем опять. Боль из тела уходила, можно сесть и можно встать. И сухарь перед дорогой в чистой луже размочить. Вот и все, и слава Богу, если встал, то будешь жить.
Крест веревкой перетянут через левое плечо. Снова версты дыбом встанут, снова кровью истечешь, снова рухнешь бездыханный. Будешь жить, не будешь жить. Бедный кубик, друг желанный, остается сторожить.
И пошла молва по свету, и достигла разных мест, что живет в народе где-то, Человек, носящий крест, кто дивился, кто пугался, кто не верил, но потом в душах тайно оставался образ странника с крестом. Кто он, что, какой судьбою крест ему достался тот? Как же он с одной рукою? И зачем тот крест несет? Одинок ли он в себе, ли есть ли дети или нет? Почему он так поверил в Божий суд под старость лет? И далеко слух гуляет, что Ивана Бог ведет, и болящих исцеляет, и покаяться зовет.
Продолжение радиопостановки слушайте в следующей нашей передаче. А у кого есть желание посмотреть весь спектакль, то в Центральном доме журналистов раз в месяц театр «Лига авторской драматургии» играет спектакль Николая Мельникова «Русский крест». Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости» Александр Простакишин. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Всего хорошего.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Прихожан храма иконы Божией Матери Знамения в Ховрино и клириков этого храма, протоиерея Георгия, протоиерея Сергия, матушки Людмилы, матушки Натальи, матушки Аллы, болящей Марины, болящей Раисы, болящей Лидии, Валентины, Василия, Анастасии, Анастасия, младенца Александры, Клавдии, Маргариты, Фатинии с очадами, Ксении с очадами, Антонины, Лидии с очадами, Веры, Надежды с очадами, Натальи, Сергия, Натальи, Галины, Валентины, Татьяны, от роковицы Марии, Людмилы, Ирины, Веры, Веры, Елены, Анны, Галины, Фатинии, Ольги, Виталия, Ольги, Елены, Елены, Маргариты, Людмилы, Галины, Александра, Галины, Надежды, Марии, Валентины, Евгении, Фатинии, Нины, Надежды, Ольги. Сердечно благодарим дорогого отца Георгия, настоятеля храма, и его прихожан храма иконы Божией Матери Знамения в Ховрино.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио «Радонеж».